Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христианское откровение о спасении не было дано изначально в виде учебника по догматическому богословию. Прежде всего, оно дано было во Христе, в личности самого Бога-человека-спасителя и Его ученики, апостолы, явились свидетелями Его воскресения. И вот эту истину воскресения Христовой и истину победы над смертью они засвидетельствовали своей проповедью, и этой проповедью и вообще своей такой деятельностью апостольской они в этом мире утвердили Церковь как богочеловеческий организм. И само их свидетельство, оно свидетельство прежде всего устное, такое словесное, как проповедь, было записано как Евангелие, как благая весть. И позже уже сформировался канон Священного Писания Нового Завета, куда помимо Евангелий четырех вошли повествования о самой деятельности апостолов. Это книга Деяний святых апостолов, послания апостолов. И включила в Новый Завет Церковь еще и последнюю книгу Библии. Это Откровение, Апокалипсис святого апостола Иоанна Богослова. И Священное Писание, оно явилось именно таким, в общем-то, прямым свидетельством, Словом Божиим, богочеловеческим свидетельством о истинности спасения. Но по прошествии какого-то времени, а в особенности в IV веке, именно тогда, когда Римская империя начала становиться христианской, благодаря в том числе подвигу святого равноапостольного Константина Великого, потому что из всех, наверное, живших на земле когда-либо императоров, он, несмотря на то, что крещение это принял перед смертью уже, тем не менее, в течение ни одного даже десятилетия потрудился ради именно вот христианизации Римской империи, обращение этой империи ко Христу, ну, как никто другой из людей. Именно людей, которые обличены были той или иной светской властью. Причем это было не просто предоставление каких-то отдельных свобод, льгот, преференций церкви, прекращение гонений, а это был действительно такой мировоззренческий перелом глобального характера, отказ от язычества, от языческой мифологии, от идолопоклонства и принятие, в общем-то, внутри империи именно такой библейской картины мира, что, в общем-то, явилось таким и своего рода чудом Божиим, но одновременно это потребовало очень серьезного труда не только от Константина Великого, но и от многих богословов, святителей той же эпохи IV века и последующих веков, ближайших, потому что Церковь уже должна была говорить не только на языке чисто евангельском. Но когда ко Христу обратились очень и очень многие язычники и разные народы, церкви нужно было искать уже такое слово, такой язык, выступать уже на таком, как это говорится, понятийном уровне, который был бы понятен и вчерашним язычникам, и простым людям, и просвещенным в языческой премудрости философом, а в античные времена философия, она была очень и очень развита. И недаром на Первом Вселенском соборе, когда ниспровергалась ересь Ария в символ никейской веры, было введено слово, взятое именно из языческой философии, в общем-то, единосущной, что Христос, Сын Божий, Он единосущен Отцу. И недаром именно вот в IV веке ереси они начинают особую силу получать. Конечно, те или иные еретические, там, гностические мнения, они раньше присутствовали, но до IV века церковь еще была гонима, и если церковь и осуждала какие-то еретические мнения, то это еще не имело такого, можно сказать, вселенского отзвука в границах всей Римской империи, потому что церковь еще не имела таких свобод, как при Константине Великом. И вот когда Константин Великий решил переустраивать империю на новый лад, строить Восточную Римскую империю, он преследовал цель такую универсальную. И помимо других каких-то целей, мотивов, он желал опереться на церковь как именно универсальную силу. И был в этом прав, безусловно, но к его удивлению вдруг выяснилось, что внутри церкви в тот момент не было тоже порой полного единства в отношении тех или иных богословских мнений, дисциплин, потому что, собственно говоря, они еще не были полностью сформированы именно как такие богословские, можно сказать, в своем роде научные дисциплины. Прежде всего, проповедники исходили из тех слов и понятий, которые были заложены в Священном Писании. И вот когда на Первом Вселенском соборе осуждалась, анафематствовалась ересь Ария, который утверждал, что Бог Сын, Он ни в коей мере не равен Отцу. Он тоже некто сотворенный для того, чтобы в дальнейшем сотворить мир. Пусть сотворенный раньше мира, но было время, когда не было Сына Божьего, а был только Бог Отец. Что, в общем-то, Сын Божий не имеет божественного достоинства. Это тоже тот, кто имеет тварную природу, просто сотворенный прежде других тварных реальностей, прежде самого мира и людей как таковых, сотворенный для того, чтобы участвовать как посредник в творении уже. Эта идея, она во многом проистекала из идей языческой философии, из понимания Бога как такого сугубо единственной, такой замкнутой на себе, как это говорится тоже философским языком, монады, и Арий не мог представить рядом с Богом Отцом кого-либо еще, имеющего тоже божественное достоинство. И вот когда ниспровергалась эта ересь, вот языка, понятий, достаточных, чтобы ее убедительно так ниспровергнуть, не было. Когда начинали приводить святые отцы цитаты из Священного Писания, ариане их быстро перетолковывали в своем понимании. Вот, что да, ну да, там, допустим, сын он образ отца, так ведь каждый человек образ Божий, ну и так далее и тому подобное. Тогда Константин Великий сам по совету некоторых святых отцов и епископов взял и рекомендовал ввести вот в символ веры это слово «единосущный», которое по-гречески звучит «амаусиус». И это полностью не спровергло ариан, потому что против этого слова они ничего не могли возразить. Единосущный однозначно означает, что Сын Божий, Он имеет такую же природу, Он ничуть не меньше Отца. Правда, потом на протяжении более чем полувека была так называемая реакция арианская, там, проарианская, и не только вот против Никейского собора выступали прямые ариане, а просто многие, даже вполне такой благочестивой жизни, епископы, они никак не могли принять слово вот это «единосущный», потому что оно им казалось подозрительным. Но им казалось именно, что вот по происхождению взятому из такой философии-то языческой, вот, и понадобилось действительно несколько десятилетий, чтобы окончательно все приняли вот это вот единосущее, учение о единосущии. И понадобилось, чтобы ряд святых отцов, в частности, вот святители Василий Великий, святитель Григорий Богослов, их еще называют великими каппадокийцами, чтобы они точно сформулировали все основные понятия в отношении Пресвятой Троицы. Такие понятия, как вот, что такое единосущее, что такое сущность, природа на греческом языке тоже, вот, что такое ипостась, то есть ипостась – личность, что действительно в Пресвятой Троице сущность-то одна, а личности божества, божественных – три. То есть, как это можно упрощенно сказать, что в Троице не три нечто, а три именно что кто. То есть Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой, обладающие одной природой и разными личными свойствами, личностными свойствами. И вот именно вот этим великим каппадокийцам и удалось это с такой блистательной точностью сформулировать, чтобы, в общем, православный Восток, Антиохия, Египет, Греция тогдашние, вот они, наконец, пришли к единому пониманию. Почему и называют святителя Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустова действительно вселенскими учителями. Потому что это имело значение для всей Церкви на все времена, для всего христианского мира, для всего христианского миропонимания. Но вот эти святые, они были не только, скажем так, такими вот богословами кабинетными, нет, они были сами такой подвижнической святой жизни, имели опыт жизни аскетической, потому что по молодости они удалялись в пустыню, вот, монашествовать пытались, хотя по происхождению они были люди, в общем-то, не из бедных семей. Почему это имело значение? Ну, как можно сказать, что вот, применительно к нашей истории это были такие, ну, дворянские отпрыски, так сказать. Вот. А почему это имело значение? А потому что они могли получить за счет этого хорошее образование. Еще тогда в языческих школах и университетах. То есть они действительно знали языческую философию, языческую науку, премудрость в совершенстве. Почему они могли и оперировать соответствующими понятиями этой философии таким неопровержимым образом, то есть сознанием дела. С одной стороны, сознанием дела именно с точки зрения чисто вот такой образованности настоящей, ну, рациональной, конечно, человеческой, такой философской. А с другой стороны, это подкреплялось безусловным их авторитетом личной веры, их личной настоящей аскетической жизни. Причем характеры у них были разные. Василий Великий, он действительно был такой дипломат, вот, настоящий такой епископ, который мог управлять епархией, ну, имел к этому таланты, и таланты в отношении светской власти. Святитель Григорий Богослов, его один из первых друзей, он, в общем-то, никогда не стремился к епископству и даже старался этого избегать, но волей, как говорится, Божьей, волей обстоятельств ему, в общем-то, приходилось тоже принимать и сан, и там, назначали на разные именно посты в епископском служении, и в конце концов он от этого просто сбегал, потому что не в его характере, вот, в отличие от Василия Великого, было как-то уметь заниматься таким вот управлением, что ли, не имел он призвания быть таким начальствующим, пусть в церкви, лицом, при том, что его церковь, в конце концов, нарекла именно богословом, наряду с Иоанном Богословом, апостолом, и более поздним святым Симеоном Новым Богословом. Григорий Богослов – один из трех святых, кто всей церковью именуется богословом. Настолько он имел такие высочайшие озарения вот, о Пресвятой Троице, и смог их изложить в тех словах и гимнах, которые он записывал, частично даже и в поэтической, такой стихотворной форме, потому что имел и поэтическое дарование. А святитель Иоанн Златоуст, он прославился как величайший проповедник, у него может быть не так много таких вот прямых богословских трудов, вот, посвященных опровержениям ереси тех или иных, но он был именно такой удивительный проповедник, который очень остро чувствовал в нравственном отношении, как Евангелие должно применяться к современной ему жизни. И поскольку его призвали на Константинопольскую кафедру, фактически патриаршую из Антиохии, то он не стеснялся обличать и сильных мира сего, вот, и нравы, царящие в Стольном Граде и при дворе, и за что, в общем, вызвал к себе такую вполне понятную ненависть и гонение, и даже его, в конце концов, сослали. Вот, и он закончил дни своей жизни в ссылке в Абхазии. И потом народ требовал и возвращения, и возвратился он уже мощами, имперский двор каялся, вот, за то, что подверг праведника таким гонением, ну и святитель Иоанн, он, как мы видим, вошел вот в эту тройку особенно прославившихся в то время святителей, потому что действительно наряду с проповедью такой богословской, его проповедь звучала как именно имеющая такой очень важный тоже для всех времен нравственный оттенок, нравственное значение имела. И вот именно IV век, на рубеже IV и V веков, церковь, она жила и внутренней, и внешней такой жизнью очень, можно сказать, непростой, сложной, полнокровной и тревожной тоже. И именно благодаря тому, что происходило и дальше будет происходить борьба с ересью, такие догматические споры, они носили достаточно серьезный, даже порой ожесточенный характер. И это происходило не только потому, что ну, человек, проживая свою земную жизнь, и внутри церкви порой проявляет какие-то несовершенства, вот, но и потому, что действительно учение о Христе, христианское, настоящее, церковное, оно требовало такого, ну, именно догматического осмысления, догматического формирования, изложения уже не только на языке Евангелия, но и на языке той эпохи. И вот это вот великий труд святых того времени и святых отцов Вселенских соборов первых, он оказывается беспримерным, он имеет особое значение. И вот если читаешь о том времени какую-либо литературу, историческую исследование, ну, можно заметить, что на самом деле и в то время было очень много разных проявлений в истории христианской. Это как иногда церкви современные предъявляют какие-то упреки, претензии, что вот у вас это не так, и то не так. Вот. Ну, почитайте историю более так вот серьезно первых веков. Вот, историю Вселенских соборов. И можно увидеть, что какие вообще страсти кипели, какая порой даже ожесточенная, по сути, борьба велась. Иногда даже люди, которые потом были прославлены как святые, вот между собой были не согласны. Иногда даже находились в самой серьезной конфронтации. А иногда даже так и не находили друг с другом личного какого-то согласия. И ничего, Господь все равно их прославил. Потому что если человек, даже и порой святой жизни, вот, в чем-то оказывается неправ, ну так никакой человек не является абсолютно безгрешным. Прав в этом смысле только Дух Святой, только сам Господь. И часто Господь, Дух Святой, он так действует в церкви, что он выше человеческих каких-то немощей, там, недостатков, вот, и превозмогает и превосходит, лишь бы сам человек оставался верен. Как заметил один писатель-историк, церковь, она, да, вот всегда права в главных вопросах, догматических вопросах, именно потому что в этом смысле Бог всегда прав. Но Бог прав именно по любви к нам, а не исходя только из самого принципа какой-то справедливости, как говорится, абсолютной. Потому что, как один из святых сказал, что не говори, что Бог справедлив. Если Бог справедлив, то я погиб. В отношении наших немощей нашего человеческого несовершенства, Бог, Он прежде всего милостив. Но чтобы это понять, чтобы эту милость на себе ощутить, надо учиться быть твердыми в вере. То есть надо в главном, вот, в основном, быть верным Господу. И ну, для того нам все в церкви и дано, и богослужение, и возможность покаяния, и возможность причащения чаши Христовой, чтобы мы действительно этому учились. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.